фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на волнах Латвийского радио 4. Наши подписчики в сети YouTube. Вас приветствую. Спасибо, что вы есть. Обязательно пишите комментарии после сегодняшнего видео, которое, на мой взгляд, очень-очень важно, потому что оно, ну, мы будем говорить, наш разговор будет касаться правоохранительной сферы, насколько у нас идеальные, неидеальные законы, кто у нас преследуется по закону, кому, может быть, это что-то сходит с рук. У нас в гостях генеральный прокурор Латвии Юрис Стукенс. Лабдиен, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я могу сказать так. Господин Стукенс возглавил Генеральную прокуратуру в 2020 году, и Сейм тогда утвердил его кандидатуру единогласно. Это был первый раз, когда кандидата в генпрокуроры выдвигал на рассмотрение Сейма Совет по юстиции, а не председатель Верховного суда. И в конкурсе тогда участвовало 8 кандидатов. Вот срок полномочий господина Стукенса заканчивается 11 июля, и дальше будет уже видно. Сейчас 3 кандидата есть, и в том числе вы тоже.
Да.
Вы решили, вы сомневались. Я помню, какое-то время вы не говорили долго, вы взвешивали, видимо, за и против. Вот интересно, а что вас сдерживало от того, чтобы пойти на второй срок? Были какие-то моменты, когда вы думали, ну, может быть, это не надо идти туда?
Ну, были такие моменты, и то, что вы спрашиваете, что сдерживало, ну... Один момент – это публичность, когда тебе нужно отвечать за то, за что ты совершенно неответственный, или оправдывать ситуацию, или давать комментарии, где ну, твое участие или, в общем, даже прокуратура участия никакого не имеет. Mm-hmm. Конечно же, людям и обществу, ну, такие нюансы не интересуют, им хочется, как вы правильно сказали, справедливости, и поэтому, ну, это генеральному прокурору нужно об этом понимать, что другой раз нужно и давать свое мнение о том, что, ну, может быть, конкретно не относится к прокуратуре, но, может быть, ну, важно для общества. Ну, и второй момент, как я уже сейчас назвал, это то, что... Ну, к сожалению, люди разные, и когда, ну, регулярно тебя обвиняют в чем-то, в чем ты даже не мог быть виноват, это, ну, довольно-таки тяжело. Это психологически нужно продумать, принять, простить. Но я так же, как любой человек, эмоциональный также, и поэтому, ну, конечно, эти моменты, ну, оставляют свои какие-то и следы.
Вы знаете, я хотела начать разговор с другого. Я хотела язык ненависти, фальсификации оставить на потом, на десерт. Но получилось так, что вы сами вроде как начали этот разговор. Смотрите, вы генеральный прокурор. Я видела эти обвинения против вас. Я уж не знаю, насколько там, как говорится, правда, это вы должны знать. Вот особенно от публициста Латы Лапсы. Очень часто и книжки там он выпускает. Если вы считаете, что это не так, почему вы не обращаетесь сами же, генеральный прокурор, через Уголовный кодекс, у нас есть статьи, которые за это наказывают, и не судитесь, это был бы прецедент.
Да, видите, в чем момент. Ну, мою фамилию прилепляют много где, а дальше в тексте и разговор идет совершенно о другом. И поэтому, ну, такого прямого, ну, если человек возьмет, ознакомится, он понимает, что я там и, как говорится, рядом не был. Поэтому мне такого конкретного основания на данный момент не было. Если мы говорим о том, что, ну, честь и достоинство задевает, ну, каких-то людей, то на данный момент у нас уже есть судебная практика, и я считаю, что она довольно-таки наконец-то позитивная, что наш закон дает возможность и в гражданском, и в уголовном порядке обращаться и, соответственно, привлечь к ответственности. Ну, тот же самый, что вы назвали, человек, он уже осужден, и по двум статьям это решение вступило в силу, и поэтому... Ну, есть прецеденты, и если кто считает, и это обосновано, нужно обязательно подавать заявление в полицию. И если в каких-то нюансах полиция, ну, еще, может быть, ну, не согласится, нужно писать жалобу прокурору. И если даже вы не согласны с решением первого прокурора, есть основания, закон определяет писать второму уровню прокурора. И здесь я хочу сказать такой, ну, для Латвии не совсем, может быть, позитивный момент, но в то же самое время, конечно, результат позитивный. Публично было много освещено, когда профессор университета подвергся нападению. К сожалению, в то время прокуратура на трех уровнях не увидела уголовной ответственности, но ответственность была, и эта ответственность была административная. Но Европейский суд по правам человека сказал однозначно, что граница между административным и уголовным это, ну, должна быть оценена. И в случае, когда это публично и связано, ну, с обращением уже к конкретному человеку по конкретным признакам, то это не может быть административная ответственность, что это уже уголовное, так как у нас есть и такая ответственность, и такая. И поэтому нам на данный момент, спасибо суду европейскому, ну, и прокурорам, и также судьям, и полиции, теперь однозначно понятны моменты, которые должны быть осмотрены в каждом деле. Я хочу сказать позитивное, опять же, направление. Уже несколько суды в похожих ситуациях приняли...
После этого случая,
после,
да?
этого случая приняли приговоры и назначено даже лишение реальной свободы. Поэтому на данный момент я считаю, что наконец-то мы юридически однозначно определили все условия, которые мы в каждом деле должны рассмотреть. И я на данный момент не вижу совершенно никаких проблем, чтобы расследовать такие дела, направлять в суд и прокурору поддерживать обвинение.
Угу. То есть, получается, это известное дело, про которое вы сейчас говорите, Денис Ханов против Латвии, когда мой соведущий на одном из циклов передач вот подвергся гомофобному нападению, и в конце концов он обжаловал все это дело в Европейском суде, и когда уже приходит решение с Европейского суда, то выглядит оно так, Денис Ханов против Латвии, да, или кто-то против Латвии. Говорит ли это о том, много ли таких дел, во-первых, и говорит ли это вообще-то о том, ну вот что не хватает, может быть, где-то компетенции Генпрокуратуре в том числе? Это первый вопрос. Второй вопрос, он вытекает из первого. Если посмотреть ваш доклад по тому, как велись дела в прошлом году, уголовные, административные, то я увидела такую цифру, что прокуратура в рамках апелляций и протестов, она в 2024 году удовлетворила 71% случаев, так, да?
Да, суд.
Да, стоит ли это понимать, что, в общем-то, ну, те дела, которые попадают в полицию и отклоняются, они потом обжалуются?
Да,
это тоже говорит о том, что полиции что, не хватает знаний, не хватает людей? Почему такая цифра большая?
Не, ну, видите, я уже много раз говорил о том, что, к сожалению, наша система образования, ну, не дает высоких результатов. К сожалению, есть моменты, где, ну, упущены. Дальше идет высшее образование юридическое, где тоже мы видим, что, ну, мне кажется, 70, может быть, уже 60, чуть-чуть меньше процентов не смогут сдать экзамен, когда они 5 лет отучились, ну, в университете. Это же абсурд. Как это 5 лет учиться, все время тебе ставят оценки, и потом ты не можешь сдать экзамен? Ну, конечно же, что эти люди со временем сдают экзамены, опять же, идут работать в разные структуры. И в общем, если так сравнить, скажем, ну, я могу, может быть, сравнить, как и преподаватель 10 лет назад, и сегодня студенты и общий уровень, ну, квалификации, как вы говорите, я считаю, что, ну, стал хуже. И, конечно же, в каждом случае, когда, как вы сказали, отменяется решение или подается протест, и он удовлетворяется, это значит, в каком-то моменте что-то сделано неправильно, да. Кто-то совершил ошибку. Но, опять же, я хочу сказать, что количество ошибок или процент к общему количеству уголовных дел в Латвии очень-очень маленький. И в этом смысле, если, ну так, только смотреть цифры, то в Латвии очень высокая квалификация всех юристов, потому что у нас довольно-таки высокий уровень требований, чтобы мы могли выдвинуть обвинения. В других странах намного больше дел отдается в суд, когда мнение прокуратуры, мнение полиции, ну, не настолько... Ну, кажется, стабильно, и они считают, что суд должен сказать, как было бы правильно в этом случае. В нашем деле, в наших законах написано однозначно, только тогда, когда прокурор собрал достаточно доказательств, чтобы поддержать обвинение, он только тогда может отдать дело в суд. И поэтому, может быть, вы тоже видели в этом, ну, отчете, у нас и такие случаи, когда прокурор прекращает дело, скажем, потерпевший пишет жалобу, следующий уровень прокурор отменяет прекращение, опять дает на новое расследование, и такие случаи тоже есть. Но, как я сказал, если общую статистику брать, то это, ну, маленький процент, и поэтому... Ни Латвия, ни одна страна в мире не может и никогда не будет идеального, ну, случаев. Всегда остается какой-то нюанс. Но где здесь, как говорится, чтобы успокоить общество? И в прокуратуре есть три уровня, и в суде есть три уровня, когда одно и то же дело рассматривается на трех уровнях. И это система, которая... Одна из самых тоже в мире, у нас довольно-таки много возможностей этих, ну, подать жалобы, она должна обеспечить, чтобы, ну, в конечном результате последнее решение было однозначно правовым и правильным. Но, к сожалению, дел очень много, эти уровни разные, и, ну, есть, бывают случаи, что вначале такое, потом отменят другое, потом опять изменяется, и поэтому мы не являемся уникальными, нигде в мире ничего другого не придумали, есть эти уровни, да, сколько,
да,
раз
когда
можно...
человек можно, да, обжаловать, и насчет, вот, кстати, языка вражды, если заканчивать эту тему, то я понимаю, что там тоже не хватает квалификации на полицейских, именно какой-то, возможно, специализации, я не знаю, могут ли себе вообще сегодня полицейские позволить некую специализацию, да, по каким-то делам?
Это очень хороший вопрос, и это одна из огромных проблем, что вы правильно говорите. И только, видите, если бы эти дела у нас были, ну, как кражи каждый день, конечно, бы научились со временем. Таких дел, по крайней мере, раньше это не была тенденция. Сейчас они растут. Особенно люди себя считают очень свободными в интернете. Но пишут, ну, того, чего, ну, вообще, может быть, он в жизни бы на улице никогда это не сказал. И они не понимают, что это тоже они совершают преступление. И у нас есть не одно дело, законченное в суде с приговором о комментариях в интернете, за что люди получили уголовное наказание. Поэтому у нас увеличился этот случай. На данный момент я не думаю, что ни полиция, ни прокуратура, ни суды, что они не квалифицированы. Нет, есть... сделаны много уже обобщений практики, описаны разные случаи материала, чтобы понять этот вопрос и понять однозначно достаточно. Как раз вот то, что мы говорили про это дело в Европейском суде, мне кажется, пару дней назад как раз Министерство юстиции направило нам, всем прокурорам и полиции, обобщение, собрав еще дополнительную практику, чтобы мы могли брать этого внимание и не сделать ошибки. На данный момент юридически нам все ясно. Просто, ну, опять же, я почитал, а какой-то коллега, может быть, ну, не успел, и ему пришлось решать, и он не спросил у коллеги своего, ну, как говорится, опыт. Может оказаться, но если есть такое несогласие, если подать жалобу, то я на сегодняшний день почти 100%, ну, уверен, что в конце концов будет правильно дана оценка, и решение будет правильным. Угу. И здесь хочу еще раз обратить внимание, то, что вы говорили, у нас в законе в Латвии есть две ответственности. И в этом, в Европейском суде не было так, что не было ответственности. Человек, который сделал плохо, он был осужден только в административном праве. А чем отличается административное право от уголовного права? В административном праве не может быть, лишение свободы. Административное право считается социально менее тяжким, чем уголовное. Поэтому здесь такая разница, но ни в коем случае нельзя считать, что и в том случае этот, который совершил это правонарушение, что он остался без ответственности. Он не остался без ответственности. Только Европа на данный момент считает, и это обосновано, как вы правильно сказали, увеличилось количество таких правонарушений. Значит, для общества это очень важно. Поэтому нужны такие средства, которые прекратили бы эти правонарушения.
Да, уважаемые радиослушатели, надо жаловаться, и это я точно могу сказать. Обязательно не сидеть дома и сокрушаться по поводу того, что вас там оскорбили или какую-то неправду написали, но все-таки пытаться отстаивать свои какие-то проблемы в суде. В 28040424 присылайте вопросы по WhatsApp lr4.lv. Кнопочка «Написать в студию». Уже приходят вопросы. Я забыла сказать в начале телефон. Я обязательно их адресую, но ближе к концу передачи, пока можете присылать спокойно. Вы должны подать комиссии концепцию развития деятельности прокуратуры, включив в нее оценку работы, проделанную им в предыдущую каденцию. Вы это уже сделали?
Да, это должны были сделать там до февраля какого-то,
да.
Мне кажется.
Вы, по-моему, тот самый генеральный прокурор, который больше всего за свой срок подавал каких-то инициатив в Сейм с просьбой, там, я не знаю, криминализировать строительные картели. Ну, да. По-моему, вас так и не поддержали, да? Не знаю почему, об этом мы тоже поговорим. Какие-то еще инициативы, то есть активный, так сказали бы, генеральный прокурор. Как вам кажется, вот на ближайшие 5 лет, если вас выберут, какие, три важнейших законопроекта вам надо было бы действительно провести через Сейм, чтобы сделать систему нашу правоохранительную более, такой устойчивой, справедливой и эффективной?
Вы правильно сказали, и я в своем отчете эти указал, все инициативы. Сказать, что я сейчас вижу, если бы у меня были бы на данный момент какие-то мысли, что необходимо изменение, в том числе в законе, я бы не ждал, буду я или не буду на следующий срок. Я бы обязательно сегодня или завтра обязательно их подал бы. На данный момент такого основания у меня нету, потому что, как вы правильно сказали, там, где мы видели необходимость улучшения эффективизации или обращения парламента внимания на социальные вопросы, которые, может быть, нужно давать оценку и в уголовном праве, я все эти инициативы подал. В основном инициативы все были и поддержаны.
Кроме строительных, да?
Да, этот момент тоже, видите, не было так, что они сказали, что мы неправильно думаем. Просто на тот момент показалось, что недостаточно информации, или в то же самое время считали, что не получили понятия, насколько это важно. Один из моментов, который был выдвинут, может быть, опять же, это административную ответственность.
Тут я поясню, давайте, чтобы наши радиослушатели поняли, речь идет о строительных картелях и желании, так скажем, инициативе генерального прокурора наказывать не только эти картели, которые вступили в сговор и причинили тем самым убытки государству, но и для физических лиц, которые управляют этими картелями. Сейчас эти физические лица остаются безнаказанными.
Да, вы очень перфектно это все определили. Так и есть. Ответственность есть этим картелям, а картель – это человек создает, это ничего не живое. Это просто фирма, которую можно быстро ликвидировать и ничего не платить, что и делают иногда. А речь идет о людях, которые все это придумали и все это организуют. И эти люди на данный момент не имеют уголовной ответственности. И мы, и Европейская комиссия, и Евросоюз на данный момент оценив предыдущие года, говорит, что да, картели – это одно из самых плохих видов, как повышаются цены. Незакон эти строительства, все везде, и даже в магазине, потому что все это связано. И поэтому эти сговор – это очень плохое явление. И не так, что мы придумали. И есть в Европе страны, где эта уголовная ответственность уже определена.
Почему у нас противостояние?
Просто,
нет ли у вас подозрений, как у генерального прокурора, что эти самые картельные люди, как так скажем, они достаточно влиятельные, да?
Логично.
Понятно, что они могут каким-то образом, прямым или непрямым, просто как бы лоббировать свои интересы, так скажем.
Видите, здесь не только то, что вы говорите, мне такое мнение. Вы можете в прессе поискать и посмотреть, про какие картели, много картелей уже было, какие там люди и с кем они, где они, как говорится, общаются. Все это публично видно. Поэтому и было наше предложение. Но что я хочу сказать, что потом я разговаривал с некоторыми фракциями, с депутатами, и у них мнение изменилось. Поэтому я думаю, что, может быть, тогда был не тот настоящий момент. Я думаю, что депутаты вернутся к этому вопросу, и в конце концов, будет уголовная ответственность и этим лицам, которые все это придумают, организуют и которые получают эту прибыль.
И скажут вам потом, господин Стоконс, вот предприниматели у нас задушили.
Это и сейчас скажут. Уже говорят, но видите, очень опять спасибо вам за вопрос. Я хочу опять сказать, не задушили. Речь идет об уголовном преступлении. Если предприниматели работают справедливо, правильно и платит налоги, он может спокойно дома отдыхать. Речь идет о преступлениях. Нельзя задушить предпринимательство, если оно законное. Если оно коррупционное, незаконное, то это же мы против этого боремся, а не против законного предпринимательства. Это огромная-огромная разница, которую все время не хотят слышать.
Еще когда, вы знаете, я почитала в отчете по Рарбалтику, у вас сейчас идет расследование прокуратуры, по поводу, я понимаю, принятия решений, не повлекли ли принятие решений убытки для государства, и не были они противозаконными. И здесь я тоже подумала, а вот о чем. Может быть, вы сейчас развеете мои сомнения. Я понимаю, что если окажется, что какое-то лицо причинило крупный ущерб государству, то вообще-то, согласно закону, это лишение свободы. В особо крупных размерах это лишение свободы. Да. Не будет ли так, что если это будет действительно в жизни реализовано, у нас вообще не захотят чиновники подписывать, ставить условно свою подпись под чем-либо, потому что они понимают по незнанию или по глупости или где-то еще что-то, они просто могут сесть в тюрьму.
Опять спасибо вам за вопрос. Вы и объяснили все, и все ответили. В том-то и дело, не дай бог, если чиновник по глупости, по незнанию ставит свою подпись. Он вообще на должности не может быть по глупости. Если у нас чиновники по глупости на должностях и по незнанию ставят подписи, то это крах государству. Ты можешь поставить подпись только тогда, когда ты понимаешь и берешь на себя полную ответственность. И поэтому правильно объяснили. Если ты не понимаешь, откажись, уйди, а не продолжай сидеть, получая немаленькую зарплату, и потом говорить, что я что-то не понял. Если ты что-то не понял, по закону ты уголовно ответственный. Ты не можешь подписывать при уме то, что ты не понимаешь. Поэтому вы правильно все поставили по полочкам.
Сейчас, я понимаю, что вы опираетесь в этом расследовании на данные парламентской комиссии по расследованию. Да. Но нет ли такого, я слышала эти обвинения в сторону парламентской комиссии, мы много раз делали передачи, что у них все-таки там, не в генпрокуратуре, а там, нельзя исключать политические мотивы.
Нет, так там они и есть политики, они и есть политическое расследование, поэтому эти два расследования совершенно два разные. И вы имели в виду учитывать, мы получим эту информацию, что они собрали, нам не надо повторно собирать. Да. Нам эти выводы совершенно никаким образом не обязывают, и нам не важны эти выводы. Следователи, прокуроры должны осмотреть каждого лицо, который, как вы говорите, ставил подпись или что-то делал, на каком основании, и что он под этим понимал, и что он этим, какое, ну, какие были потом последствия. Комиссия сделала большую работу в том смысле, что они все это обобщили и собрали в том числе частично документы. Нам не надо это делать. А все остальное, что делала комиссия, какие сделала выводы, что они там, ну, как они оценивают, это на следствие повлиять никак не может.
Сейчас на каком этапе находится это расследование? Когда может быть вот какой-то уже конечный результат?
Я сейчас не могу сказать насчет, когда можно какие-то уже хоть предварительные выводы сделать, но могу сказать, что КНАП, там, мне кажется, 4 человека, создана группа с прокуратуры, если я не ошибаюсь, тоже как минимум 3 прокурора дополнительно здесь участвуют. Поэтому мы осознаем, что этот проект сейчас продолжается, что это общество в огромном шоке. У нас стоят эти монстры, ну, в центре, и никто не понимает, почему в речке стоит одна часть, и когда будет вторая. И все это осознавая, средства, ну, количество людей выделено, мне кажется, достаточно. Но опять же, мы сейчас говорим о, если я правильно помню, 10 лет. Уже в 2015 году правительство начало вопрос этот решать, и потом дальше принимались решения, и все совершались действия. Мы должны давать этому оценку, потому что, как вы правильно уже сказали, и в комиссии были даже, ну, отличные. Один говорил так, третий,
ну, конечно,
говорил,
да,
что он подумал по-другому. И поэтому мы должны все это, ну, опять понять и составить, как это было хронологически. И тогда следователи, прокуроры сделают оценку. Если они будут видеть там преступление, конечно же, дело будет направляться в суд. Угу. Без вариантов.
Да, я тут же сразу вижу вопрос, потому что наших слушателей живо интересует, естественно, судьба Rail Baltic, потому что это такой большой, самый большой проект. Господин Суконс, добрый день. Видите ли вы ответственность не только чиновников, которые ставили подписи, все-таки чиновники, они люди подневольные, пишет наша слушательница из WhatsApp, но и политиков, которые в то время были министрами и заставляли чиновников подписывать эти важные документы. Вопрос от слушательницы.
Нет, если, ну, может быть, она, есть такие у нее информация, но если вот такие показания чиновник даст в суде, то тот политик, который заставляет, будет рядом на обвинительной скамье. Поэтому никто никого заставить против воли сделать не может. Если тебя заставляют, есть процедуры, каким образом ты должен действовать, но ты должен понимать, что если ты ставишь подпись, понимаешь, mm-hmm. что ты делаешь уголовное наказание, что ты будешь за это отвечать. Поэтому, конечно, если так, ну, человечески говорить, что «А, ну вот я работал, мне хочется работать, министр там на меня так смотрит, mm-hmm. я не хочу, чтобы меня уволили». Но это твое решение, твое личное решение. Или ты будешь нарушать закон, или ты будешь есть у нас службы, тот же самый КНАП. Ну, пойти, можно делать оперативную, как говорится, разработку, все это записать, все это фиксировать. И есть у нас такие дела. И поэтому на данный момент, раньше было, может быть, сложнее. На данный момент, если ты честный человек, ты найдешь возможность, как нечестного, вывести на чистую воду.
Вообще так подумалось, пока вы говорили. Мы с вами встречались в 23-м году, и тогда мы тоже говорили про те самые громкие дела, так называемые. Тогда были вакцины, по-моему, что-то было связано с ковидом. Сейчас это... А, кстати, строительные картели тогда были. А, дело Римшевича тогда было. Да. По-моему, оно еще до сих пор и не закончено, да?
Не, ну там есть осудительный приговор, и все это, опять же...
Как вы уже и сказали,
не согласна, да, но нужно временем.
Да. И сейчас другие дела. Air Baltic, Rail Baltic, сейчас вот полеты Каренша, опять же. Но люди, как я вижу, когда вот мы тоже делали про эту передачу, они не очень верят, что такого уровня люди могут быть как-то привлечены к ответственности. И это на самом деле, по-моему, может быть, вы меня сейчас поправите, в истории Генпрокуратуры первый случай, прецедент, когда премьер тогда, ну, премьер, да, такого уровня министр, ну, не министр, а чиновник, попал в поле зрения Генпрокуратуры?
Нет, это не первый случай. Я рассматривал уголовное дело как судья первой инстанции, связанное с дигитальным телевидением, и в поле зрения там были тоже и министры, и премьер-министр. Только помню в момент должностей, когда они там какие занимали, такие случаи были. И здесь, опять же, конечно же, и мне, и вам, и обществу хочется. Сегодня мы по радио услышали, что кто-то, может быть, что-то сделал плохое. Через неделю он в суде, и суд ему выносит решение. К сожалению, это невозможно. Это, ну, объективно невозможно. И нигде в другой стране не найдут такое, что вот там в месяц или два месяца в других странах дела также идут другой раз годами. Есть различные виды, скажем, судебного производства, и поэтому, ну, мы, как вы уже спрашивали, мы стараемся максимально все это эффективизировать. Но, как любой вопрос и в жизни, и не говоря уже, не дай бог, об ответственности, здесь нельзя ни в коем случае поторопиться, потому что есть такая поговорка: лучше оправдают несколько виновных, чем осудит одного невиновного. Да? Угу. И это очень большой смысл. Мы используем государственную власть. Человек публично, потом в суд надо идти. Все это стоит тоже деньги, но мы не можем играть с судьбами людей. Поэтому, как я сказал, в Латвии это уровень очень высокий. В других странах это немножко по-другому. Там не так, скажем, негативно оценивают, что, ну, отправили суд, всегда ждут, как скажет суд. У нас отправили суд, сразу общество, как говорится, ну, черную эту метку ставит. Вот это неправильно. И поэтому...
Потому что, может быть, действительно, страна маленькая, все друг друга там где-то знают, да? Но все-таки еще один момент уточню по полетам господина Каринша. Я так понимаю, следственные действия уже завершены. По крайней мере, в январе еще об этом говорил Якоб Страуме, руководитель КНАБа. Но там как-то стали менять прокурора. И тут же люди подумали о том, что ну вот, наверняка есть политическое давление, есть какие-то нехорошие вещи. Вот почему действительно, если следственные действия завершены?
Да, следственные действия завершены. Я... когда общался с КНАБом, говорил, если они считают, то по закону у них им не надо никакого разрешения спрашивать у прокурора, они могут в любой момент принять решение и отправить дело в прокуратуру. К сожалению, такого движения не было. И, к сожалению, с нашей стороны прокурор, который был, он заболел, до сих пор болеет, и поэтому не было другого варианта, как мы должны были назначить другого прокурора. Но это никак не связано с тем, что, ну, какой-то у кого-то интерес. Со своей стороны могу 100% публично сказать, ни один политик со мной насчет этого дела никогда не разговаривал. А насчет этого дела интерес проявляла фракция, когда меня пригласили в парламент. И никакого давления, ну, так же, как вы спросили, так же сама фракция спросила. Никакого давления, ну, вы верите, не верите, никто со мной об этом другого... деле не разговаривал.
Нет, нам ничего другого не остается, как действительно верить. Но, а если бы на вас попытались, ну, теоретически, абстрактно, давить политически, вы бы что стали делать? Молчать или попытались бы это, или вы публично бы об этом сказали?
Видите, наверное, зная мою, ну, личность и характер, конечно же, даже какие-то, ну, как говорится, в эту сторону, если бы кто-то что-то сделал, я бы, конечно, действовал по закону. Если была бы возможность, то мы бы это все фиксировали и... Если была граница нарушена, говорили бы об уголовной ответственности. Если такие границы не было бы нарушены и пытались бы просто, ну, субъективно, как-то неофициально, то, конечно же, я публично бы сразу всем об этом бы заявил. Потому что я работал раньше судьей, сейчас прокурором. За всю свою карьеру ни один политик никогда ко мне не приходил и субъективный, даже не пытался на меня давить. Никогда. Вот мне так повезло.
Елена спрашивает, господин Стукан, добрый день. Насколько у нас жесткие в Латвии наказания по сравнению, скажем, с опытом Европы? Не кажется ли вам, что за особо тяжкие преступления люди получают маленький срок? Но это вам адресован вопрос. Тут я хотела бы сказать, что у нас действительно есть очень суровые наказания за например, там, изнасилование несовершеннолетних. Но при этом эти случаи не исчезают. Вот это мне странно. То есть влияет ли вообще тяжесть наказания на количество совершенных преступлений? Да.
Знаете, наверное, мы могли бы обменяться местами. Вы опять все правильно сказали. Но это уже философы 100 лет назад доказали и сказали. Тяжесть наказания не ликвидирует преступность. И если мы говорим о преступлении к несовершеннолетним, там даже пожизненное заключение. И, к сожалению, это тоже не уменьшает количество этих преступлений. Поэтому здесь проблема образования, проблема этики, эстетики, может быть, даже веры, что просто теряются какие-то вообще идеалы. И нету ни в одной стране, что, опять же, нам нет основания считать, если мы смотрим на количество населения, на 100 тысяч, например, жителей, в Латвии ситуация такая же самая, как в других странах. У нас нет такого, что насильники повально везде ходят и совершают.
Нет, конечно. Да.
Но видите, какой момент. Раньше эти дела не так публично об этом говорили. Стеснялись, не хотели. Сейчас каждое дело, в принципе, публично освещается, и это очень правильно, потому что многие потерпевшие получили вот такую уверенность, что не будь что, ему не поверят, а дела расследуются, и даже вот совсем недавно, мне кажется, случай был, где были преступления совершены несколько, 10 и больше лет назад, и следователи, полиция смогла доказать, прокурор выдвинул обвинение, и дело ушло в суд. Поэтому очень сейчас любой момент очень быстро в обществе появляется, в интернете, везде, и мы об этом часто слышим, и нам кажется, что это очень-очень много. Но в то же самое время, конечно, этого много. И в этом моем отчете видно, что, к сожалению, этих преступлений очень много. Но, опять же, там в отчете видно, что полиция и прокуратура, и суды могут эти дела расследовать, доказать, и выносятся очень суровые наказания. И вот у меня опять пришло на голову недавно, в прошлом году, было тоже преступление, человек вышел из тюрьмы, он даже месяц не прошел, как совершил новое, его опять поймали, опять посадили в тюрьму. Но, к сожалению, если мы говорим о педофилах, наверное, его нельзя тюрьмой никак исправить.
Раньше, лет 10 назад, я помню, когда я работала еще в газете, говорили, обсуждался вопрос, дискутировался о том, о химической кастрации, например. Да. Но потом эту идею отбросили, потому что она негуманная. Вопрос, насколько можно этот термин применять к педофилам.
Гуманно, негуманно. Америка хорошая страна или плохая? В Америке до сегодняшнего дня есть смертельное наказание. Мы хотим жить, как в Америке, или не хотим жить, как в Америке? Видите, эти все вопросы очень... Европа сказала, смертельного наказания не будет.
Вы согласны с этим? Мы ничего сейчас не поменяем, и мы взяли обязательства.
Да, знаете, я с этим согласен, что... Не дай бог, как говорится, какая-то ошибка, лучше пусть это будет пожизненное заключение, которое реально может быть не пожизненным, и если вдруг закон это все предусматривает, какие-то обстоятельства откроются, и может что-то измениться, если мы убьем человека, мы ничего изменить не сможем. И здесь опять же Америка, на которую смотрим, случай, у меня в памяти, мне кажется, 20 лет человек сидел в тюрьме, в Америке ему дали 20 миллионов, потому что потом доказали новые технологии, доказали, что предыдущие выводы ошибочные. Ему дали компенсацию. Не знаю, 20 лет отсидеть в тюрьме и получить 20 миллионов, насколько это, сможет компенсировать человеку жизнь. Жизнь-то одна. Поэтому я считаю, что наша система, где, как я вам рассказывал, можно несколько раз обжаловать. Можно, мы в суд можем отправить только тогда, когда имеем неоспоримые, по крайней мере, лично прокурора, неоспоримые доказательства, которые оценивает другое лицо. Эта система должна обеспечить, что минимум может быть ошибок. А почему может быть ошибка? Потому что может быть так, что кто-то врет, кто-то что-то фальсифицирует. Но если в деле доказательства все правдивые, и нет возможности на данный момент сказать, что что-то неправильно, тогда не может быть ошибка. И
в американском
деле прошли эти 20 лет, новые технологии дали возможность более тщательно изучить доказательства вещественное, и поэтому только изменилось решение.
А вот насчет, действительно, мы начали о педофилах, об этих злостных нарушениях. Если человек один раз сделал, потом он хотя бы боится дальше совершать это преступление, это один момент. А если он второй, третий раз совершает? Вот вы бы были за такие радикальные меры, в общем-то, прекращения?
Я считаю, что нужно давать пожизненно. Сегодня, если преступление совершено против несовершеннолетнего, нужно сразу давать пожизненное заключение. Точка. Это максимум может быть 25 лет. Он потом может просить ходатайствовать президента, и президент может обжаловать. Поэтому опять же, если кто-то хочет, можно же сейчас обобщить всю эту практику, посмотреть, лица-то известны, фамилии все известны, поанализировать, и тогда можно, опять же, общество решить. Потому что можно в уголовном законе написать только один вид наказания и точка. На данный момент с этим не согласны депутаты. Депутаты — это те, которых мы выбрали. Значит, общество на данный момент не согласно всех сразу на пожизненное за преступление против детей. Но когда общество к этому вырастет, тогда, может быть, изменится. И так и есть. Раньше такого не было. И когда эти преступления пошли в гору, и когда об этом стала говорить общественность, депутаты взяли и написали в законе совсем суровые наказания, которые полностью поддерживают. Угу.
Но при этом вводится, опять же, уголовное наказание за сексуальное домогательство, и тут тоже, наверное, вопрос, как это разделить, иначе же, мужчины перестанут знакомиться.
Не нужно тоже бояться. По большому счету, насчет сексуальных всяких этих видов, у нас, я когда участвовал в изменении закона, сказал, у нас теперь уголовный закон, это как инструкция, как делать, что делать, и какие границы, перейти, не перейти. За то, что вы говорите, нет ответственности, это написали в административную ответственность.
Да, да.
Поэтому здесь, в каждом этом деле огромное значение имеет потерпевший. И все важно, как потерпевший, насколько он это все оценивал. Там обязательно проводятся экспертизы. И если говорят, что да, это повлияло и на дальнейшую судьбу и жизнь, а что еще?
Мы знаем эти тоже публичные случаи, которые звучали. Вопросы. Господин Стуканс, правда ли, что хотят декриминализировать кражи, которые не превышают 500 евро? Я тоже такое слышала. Но это я слышала от премьера на заседании Кабинета министров. Это в рамках борьбы с бюрократией, мол, не надо обращать внимание. Торговцы уже в шоке. Да.
Опять же, это то же самое, что мы только что говорили. Есть ответственность административная и уголовная. Мое предложение, я согласен с этим предложением, что нам нужно маленькие кражи вначале назначать административное наказание, брать с человека письменную расписку, что он знает, что второе преступление будет уже уголовным. У нас такой механизм есть по наркотикам. И если он в течение года опять попадается с кражей, даже тоже бутылки виски, то его на второй раз однозначно сядет в тюрьму. И поэтому, видите, здесь очень простой ответ. Если бы те, кто предприниматели против, пусть предприниматели напишут ходатайство, пусть им дадут статистику за мелкие кражи. Сколько суд посадил в тюрьму? Ни одного не садят поначалу. Все считают, и так это правильно, что человек исправится, что он же плачет, стоит, он же в зале суда, он как это невинная овечка. И поэтому, конечно же, его по первому разу никто не посадит. А почему нам этот первый раз нужен такой механизм тяжелый? Сделаем первый раз ему административный. Предмет-то он компенсирует все это, кражу, он все это возмещает. И если он подписался и в течение года опять пойман, тогда однозначно тюремное заключение. Где тут безответственности? Нету никакой безответственности и очень гуманно.
Спрашивает наш слушатель, можно ли инвалиду получить бесплатного адвоката? Инвалид. И хочет получить какую-то бесплатную помощь.
Я думаю, что да. Там у нас есть судебная администрация, такое учреждение, ТСУ администрация. Да. Ему нужно написать, даже можно по электронной почте написать заявление, и они предоставляют, там в законе установлены случаи, предоставляют адвоката за счет государства. Да. Если это инвалид, там имеется в виду всегда доходы. Я думаю, что он обязательно попадает под эту категорию лиц, которым должны дать помощь.
Да. Ну и последнее успеем, спрашивает Ольга. Добрый день. Не верю, что можно жаловаться на оскорбление. По-моему, это заведомо обречено. Пример. Сосед, взрослый человек, ударил моего 16-летнего сына. Заявление в полицию. Были свидетели. Медицинское свидетельствование. Итог 10 евро штраф. Как насмешка. И только после подачи апелляции повысили штраф до 100 евро. К сожалению, у меня вот такая история. Поделилась с нами слушательница. И еще один вопрос, может быть, здесь даже, я не знаю, есть вам что прокомментировать?
Здесь, если эти удар этот был маленький, телесные повреждения, то это только административная ответственность.
Административная,
это
вот эти как раз...
административная ответственность. Она 10 мало. Я не знаю, может быть, этому соседу и 10 немало. Но так как его повысили, значит, немножко больше. Но факт важный, что он понять должен, что это плохо.
И последнее, может быть, успеем, вопрос, стало ли меньше домашних преступлений? Человек не пояснил, что он имеет в виду, видимо, бытовых каких-то насилия над женщинами, и напоминает слушатель наш мне, видимо, и вам, что вступила в силу Стамбульская конвенция, но насколько она там повлияла на количество таких преступлений? Буквально, у нас скоро.
Нет, видите, был COVID, было очень много.
Дома все сидели, надоедали друг другу.
Опять же, люди теперь видят и верят полиции, и подают заявления. Поэтому по статистике у нас чуть-чуть уменьшилось, но все равно этот уровень домашнего, как говорится, такого насилия довольно-таки высокий. Было бы очень хорошо, чтобы каждый человек не проходил мимо, даже если он слышит за дверьми, что-то случилось, позвоните этой Паше Валдиеву с полиции, пусть они приедут. Потому что не дай бог, там шумят, а там маленький ребенок. Поэтому не будьте, не пройдите мимо.
Вот это хорошее завершение разговора вообще на многие вещи. Не пройдите мимо, если животное где-то тоже страдает, потому что зоозащитники, они жалуются на то, что у нас против животных достаточно мягкие штрафы, если что-то...
Уже не мягкие.
Над этим работают постоянно, система совершенствуется, она не стоит на месте, и желаю вам удачи как кандидату на следующий срок, и очень надеюсь, поскольку я половину вопросов не успела задать, что после того, как вы победите, я надеюсь, желаю вам победы, вы тогда уже летом, может быть, придете к нам еще раз.
Хорошо, спасибо. Спасибо.
Да. У нас в гостях был генеральный прокурор Латвии Юрис Стукан. Спасибо большое вам еще раз. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Александр Шайсанов. Завтра мы будем говорить про финансирование партий, что там обнаружил КНАП, то есть Бюро по борьбе с коррупцией, какие траты, на что идут деньги, на что нет. Ну и вот такая всеобъемлющая тема завтра в 12:10. Не пропустите. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4. Got me thinking back to when we were young. And lately I've been feeling it in my bones. Knew I'd be coming home again. Oh, twisted heart.
today to just go back to the start. And don't you worry how all of it ends. Know where we're headed in the end. One day we'll throw our hands in the sky, watch the stars as they fly over you and I in paradise. Run wild with the wind, feeling high, breathe it in, yeah, we come alive in paradise.
Latvia.